Веселить павшего духом Павла Георгиевича было поручено Эндлунгу. Для выполнения этой важной задачи лейтенант получил некую сумму, сделался необыкновенно оживлен и деловит, посадил своего подопечного в экипаж и прямо с утра повез в Царицыно, в цыганский ресторан, как выразился Эндлунг, для разгону. Ксению Георгиевну его величество доверил мне, и задача выглядела непростой. Великая княжна вышла к завтраку с покрасневшими глазами, вся бледная и печальная. А ведь вечером ей предстояло делать визиты и после ехать в Петровский дворец на малый ужин с серенадой. Георгий Александрович посоветовался со мной, как быть, и мы пришли к заключению, что для изгнания меланхолии действеннее всего физические упражнения. «Пусть играет в теннис», — повелел его высочество. Благо, день выдался хоть и пасмурный, но сухой, после чего надел цивильное и уехал по каким-то неизвестным мне делам, поручив устройство игры мне.
«Афанасий, ну с кем же мне играть?»
— спросила Ксения Георгиевна. В самом деле выходило, что партнеров для ее высочества нет. За англичанами по поручению Семена Александровича заехал князь Глинский и увез их кататься в Сокольники, а оттуда на обед в генерал-губернаторскую резиденцию. Я вспомнил, как его высочество вчера заинтересовался изящным мистером Каром и встревожился, но не столь уж сильно, потому что у меня были заботы и посерьезней. Немного подумав, Ксения Георгиевна сказала:
«Иди к Рад Петровичу, пригласи его. Больше ведь не с кем».
Я отправился к Фондорину. Перед тем, как постучать, прислушался, и до моего уха донеслись очень странные звуки. Глухие удары, громкое сопение и дребезжание стекол. Встревожившись, я легонько постучал и приоткрыл дверь. Перед моим взором предстала удивительная картина. Господин Фондорин и господин Масса, оба в одних белых подштаниках, исполняли какой-то странный ритуал. Каждый по очереди разбегался, до невероятности высоко подпрыгивал и бил ногой в стену, отчего и происходило испугавшее меня дребезжание. Эраст Петрович проделывал это диковинное упражнение в полном молчании, зато его слуга пыхтел, пофыркивал, а, совершив очередное нападение на стену, не просто отскакивал обратно, но мячиком прокатывался по полу.
«В чем дело?»
— отрывисто спросил Фондорин, прервав вопрос на середине для нового удара. Хороший дворецкий никогда ничему не удивляется, а если удивляется, то не подает виду. Поэтому я, как ни в чем не бывало, поклонился и передал просьбу Ксении Георгиевне.
«Поблагодарите его высочество за оказанную честь»,
— вытирая пот, ответил он.
«Но я не умею играть в теннис».
Я вернулся к великой княжне, а она уже успела переодеться в просторное теннисное платье и белые туфли. Отказу Фондорина очень расстроилась.
«Что же мне, самой себе мячи подавать? Все равно проси. Скажи, научу».
И в глазах слезы. Я опять поспешил к Фондорину и теперь уже попросил его как следует, упомянув и о поручении Георгия Александровича. Эраст Петрович вздохнул и покорился. Я мигом принес ему теннисный костюм Павла Георгиевича, оказавшийся почти в пору, разве что немножко узким в плечах. Начался урок. Я наблюдал из-за сетки, так как занять себя мне было нечем. Вскоре ко мне присоединился Масса. А чуть позднее вышел и мистер Фрейби, привлеченный упругими звуками мяча, чарующими для английского уха. Ученик из Фондорина получился неплохой, и уже через четверть часа мяч стал перелетать через сетку раз по 10 кряду. Ксения Георгиевна повеселела, разрумянилась, и из-под шляпки выбились светлые локоны. Смотреть на нее было приятно. Славно смотрелся ее партнер. Ракетку он держал неправильно, по мячу бил слишком сильно, будто саблей рубил, однако по корту передвигался ловко, да и собою был хорош, следовало это признать.
«They make a beautiful pair, don't they?»
— сказал мистер Фрейби.
«Красивая пара»,
— перевел для меня Масса. Я был покороблен этим замечанием и отнес его к издержкам перевода. Никакой парой ее высочеству Фондорин, разумеется, быть не мог, ни в каком смысле. Однако после слов мистера Фрейби взглянул на Ксению Георгиевну повнимательней, и на душе у меня впервые, как говорят в народе, заскребла кошка. Такого сияющего взгляда у ее высочества я не видел даже перед ее первым взрослым балом.
«Ну все, Эраст Петрович, хватит зря время терять!»
— крикнула она.
«Вы умеете уже достаточно, чтобы мы сыграли один гейм на счет. Правила очень просты. Подавать буду я, потому что вы все равно не умеете. Сначала я ударю мячом в этот квадрат, потом в тот, и так поочередно до победы. А вы отбивайте, только попадайте в площадку, понятно? Проигравший пролезет под сеткой. А судить я попрошу англичанина.
Она обратилась к мистеру Фрейби по-английски, тот с серьезным видом поклонился и вышел к сетке. Однако прежде чем подать знак к началу гейма, повернулся к нам и что-то сказал.
Мистер Зукин, what do you fancy a bet? 2-1 for the lady.
Хочет пари,
объяснил Масса, и в его маленьких глазках вспыхнули азартные огоньки.
2-1 за Редди.
За что? Не понял я.
За барышня.
Нетерпеливо ответил японец и тоже залопотал по-английски, показывая то на своего господина, то на ее высочество.
All right.
Согласился британец.
5-1.
5-1.
Перевел Масса. Сокрушенно вздохнул, достал откуда-то из-за пазухи цветной бумажный кошель, показал мистеру Фрейби мятую 5-рублевую купюру и положил ее на скамейку. Англичанин немедленно вытащил скрипучий хорошей кожи бумажник и извлек оттуда четвертную.
«What about you, Mr. Zukin?»
— спросил он, и это было понятно без перевода. На мой взгляд, затея с пари выглядела не вполне прилично, но Георгий Александрович, уходя, наказал. «Веселье и непринужденность, Афанасий. Надеюсь на тебя». Я решил вести себя непринужденно. Опять же, дело выглядело беспроигрышным. Ксения Георгиевна с детства отличалась гибкостью и ловкостью, а в теннис ей среди дам и вовсе не было равных. Да что дам? Я не раз видел, как она обыгрывала и Павла Георгиевича, и Эндлунга. Фондорин же сегодня впервые взял в руки ракетку. Если Масса и поставил на своего господина, то лишь из-за преданности, которая, как я читал, доходит у японских слуг до фанатизма, превосходящего все и всяческие пределы. Пишут, не знаю, правда ли, что японский слуга предпочтет распороть себе живот, лишь бы не подвести своего хозяина. Этакая самоотверженность в духе дворецкого в отеле, который пронзил себя шпагой, когда принцу Канде вовремя не подали к столу рыбное блюдо, ничего, кроме уважения, вызывать не может. Хотя, конечно, вываливание собственных кишок на зеркальный паркет — поступок в приличном доме совершенно невообразимый. И мне стало любопытно, насколько далеко простирается жертвенность японского камердинера. В кошельке как раз лежало 50 рублей, отложенных для помещения на мой сберегательный счет в банке. Я вынул банкноты и положил туда же, на скамейку. Японец, надо отдать ему должное, не дрогнул. Вытащил из своего портмоне еще десятку, и тогда мистер Фрейби крикнул.
«Go!»
Правила игры мне были хорошо известны. Так что к выкрикам англичанина я мог не прислушиваться. Ксения Георгиевна, грациозно изогнувшись, сильно подала мяч так, что Фондорин едва успел подставить ракетку. Мяч отлетел в кость, задел верхний край сетки и, немного поколебавшись, куда падать, перевалился на сторону ее высочества. 0-15 в пользу Эраста Петровича. Повезло. Ее высочество перешло на другую сторону площадки, послало труднейший, сильно закрученный мяч и стремительно выбежало к сетке, заранее зная, куда противник отобьет подачу, если вообще отобьет.